Они подошли к стене церкви. Здесь была тень и безветрие.
«Я тоже очень рад», — сказал Андрей и смешался. Он испугался, что Аспасия сейчас попрощается и уйдет. Надо было что-то сказать, чтобы удержать ее.
«Вы часто сюда ходите?» — спросил Андрей.
«Когда надо», — сказала Аспасия.
«Да, я хотел сказать вам спасибо за... как это назвать? За охрану. Только это накладно, и никто не собирается на меня нападать».
«Никто не собирается, потому что есть охрана», — сказала Аспасия. «Пока они знают, что ни один шаг ты не делаешь в одиночестве, я спокойна».
«Но я много шагов делаю в одиночестве».
«Когда?»
«Сейчас?»
Аспасия оглянулась. Никого не увидела, но не поверила своим глазам и позвала негромко.
«Спиро!»
Где он скрывался, такой здоровый, почти квадратный мужчина, Андрей не понял, но в следующее мгновение он стоял возле фонтана, протянул широкую ладонь, дал воде остудить ее, потом вытер ею лоб. Аспасия сказала ему несколько слов по-гречески, и Спиро отошел в тень.
«Вот видишь», — сказала Аспасия, — «у тебя плохие глаза, Андрей».
«Смешно», — сказал Андрей, недовольный собой. «Значит, так легко следить за ним, так легко подкрасться к нему».
«Что у тебя нового?» — спросила Аспасия, интуиция у которой была развита фантастически. Она почувствовала душевное состояние Андрея и поспешила изменить его.
«У нас саркофаг нашли».
«Когда?»
«Сегодня», — сказал Андрей, — «Авдеев его сам раскапывает».
«А ты?»
«Меня он выгнал».
«Тебе надо там быть, это непростой гроб».
«Без меня обойдутся», — сказал Андрей.
«Потом пожалеешь».
«Ты в археологии разбираешься?» — спросил Андрей.
«В древних вещах?»
«Конечно, понимаю.
Я сама древняя, как этот мир. Ну, мне пора».
«До свидания», — сказал Андрей. Когда Спася, не оглядываясь, высокой стройной монашкой пошла по улице, к удивлению Андрея, из двери одного из домов вышла другая женщина, такая же высокая, но более плотная, чем Аспасия. Проходя мимо Андрея, она вдруг подмигнула ему.
Увидеть Русико в монашеской рясе — это совсем уж невероятно.
Андрей вернулся в гостиницу, чтобы вымыться, но воды опять не было. Он спустился вниз выпить кофе в ресторане. С каждой минутой ему становилось все тоскливее, будто он упускает не просто раскопки, а Бородинское сражение. Сидит, пьет кофе, а там вдали французы штурмуют Багратионовы флеши. Часам к 4 Андрей не выдержал и отправился обратно в цитадель. Но успел только выйти на улицу. В тот момент, когда он ступил на мостовую, из-за угла показался покрытый пылью автомобиль, в котором мирно разместились Авдеев, Росинский, Карась и Иван Иванович. Они оживленно обсуждали свои дела и не заметили Андрея, который хотел было ретироваться, но столкнулся в дверях с каким-то офицером и задержался. Авдеев первым вылез из автомобиля, увидел Андрея, и без всякой злобы или обиды воскликнул: «Как жаль, что вы отлучились, коллега! Это будет открытие мирового значения!»
«Профессор хочет сказать, — сказал Росинский, — что саркофаг не поврежден, и сохранились замазки и печати, которыми были соединены крышка и корыто гробницы».
«Завтра!»
— профессор, потирая руки, вошел в гостиницу. «Завтра великий день!» Голос его разнесся по всему вестибюлю, и можно было подумать, что речь идет о взятии Стамбула. Ранние посетители ресторана, ошивавшиеся у входа в ожидании, когда Мекка откроет свои врата, смотрели на профессора изумленно, и ему льстило всеобщее внимание. Пыхтя и обливаясь потом, профессор затопал к себе на второй этаж, а Иван Иванович отправился с Андреем в ресторан, где поведал, что после бегства Андрея профессор постепенно отошел, может быть, даже осознал, что был не совсем прав. Потом так увлекся процессом расчистки гробницы, что о существовании Андрея забыл.
«Господин Авдеев, — продолжал Иван, — поделился со мной своими планами. В четверг на той неделе ожидается сюда старый знакомец транспорт Измаил, который привезет подкрепление и боеприпасы. В этом Авдеев видит знамение судьбы. И потому считает, что за ближайшие дни сокровища из гробницы надо изъять, и тогда экспедиция благополучно отбудет на родину под звуки фанфар.
А вы останетесь?
Успенский будет работать, пока мы все не умрем с голоду или не попадем туркам в лапы.
Зачем ты мне все это рассказываешь? Не иначе, как что-то задумал.
Я задумал? Пожалуй, да. Я хочу уехать вместе с вами.
Скопил наименее.
Андрей, оставь, пожалуйста, этот издевательский гимназический тон. Я старше тебя почти на 10 лет.
И непонятно было, обиделся Иван или шутит. «У меня и через 10 лет не будет имения». Андрей все же сменил тон. «Не вижу в том нужды, надеюсь, и не увижу».
«Мы живем внутри лавины и, набирая скорость, летим под откос, а надо выбраться на твердое место».
«А где это твердое место?»
«Вернее всего, в Швейцарии, — сказал крестьянский сын, — или на крайний случай в глубинах России, куда еще не достигла цивилизация, главное переждать».
А здесь оставаться невыгодно?
Совершенно невыгодно. Я думаю, что вся эта военная авантюра в Турции продлится еще месяц-два, а потом начнется бегство.
Жаль, сказал Андрей, я бы предпочел побыть здесь еще, здесь интересно.
Ты мечтаешь отыскать золотую тиару трапезунских императоров? Все мы хороши, мой юный друг.
Иван поправил прилипшие к лбу соломенные волосы. А это мы узнаем завтра, сказал Андрей. Спиру он увидел на улице. Тот курил, сидя на приступочке у дома. Ветер поднялся такой, что срывало листья с деревьев, и пыль, что неслась по улицам, свивалась в смерчи. Небо стало темным, лиловым, и все продолжало темнеть. Но дождь пошел не сразу. Он как бы тянул время, надеясь, что население Трапезунда помрет от духоты и сильной бури. Так продолжалось часов до 8 вечера. Неспособный даже пошевелиться, Андрей лежал обнаженный на мокрых липких простынях и поражался силе духа и тела его соотечественников, потому что снизу, из-за ресторана, доносились громкие песни интендантов и земгусаров, приехавших сюда разворовывать армию. Наконец, в темноте начали вспыхивать молнии. Сначала их сопровождал ровный отдаленный гул, в котором сливались отдельные удары грома, но затем молнии стали ярче и ближе, а гром стал трещать и рвать парусину над самым городом. И это еще был не дождь. Дождь начался после получаса сухой грозы и ударил столь обильно и мощно, будто в небе прорвался нарыв именно над Трапезундом. Андрей заснул, но ночью проснулся, и пришлось искать одеяло, уже спрятанное в шкаф, так похолодало. Потом Андрей проснулся снова, на этот раз от тревоги. Ему показалось, что, пользуясь дождем, злоумышленники пробрались в башню и раскрыли саркофаг. Беспокойство Андрея было столь велико, что ему привиделось, будто он встает, одевается и бежит через город под дождем спасать саркофаг от грабителей. Сон был очень убедительный. Андрей ощущал холодные струи дождя и жгучий пронизывающий ветер. Какие-то темные фигуры разбежались при его появлении, и, не видя их лиц, Андрей, тем не менее, отлично знал, кто есть кто. Вот бежит, унося что-то под пиджаком, господин Сурен Саркисянц. Вон сверкнул кинжалом Рефик, а там скользит по стене, стараясь стать совсем невидимым, телохранитель Спиро. Разогнав тени, Андрей спускается в башню и видит, что крышка гроба заброшена, и по ней пробежала трещина. Внутри, закутанная в черную ткань, словно в саван, лежит человеческая фигура. Андрей наклонился, чтобы распутать ткань и увидеть, кто же скрывается в саркофаге, но фигура отворачивает закутанное лицо, пытается освободить руки. Андрей все же срывает ткань. Сверху молотит дождь, и ткань от него становится тяжелой и расползается от ветхости. Андрей не удивляется, увидев, что в ткань завернута Аспасия. Он хочет помочь ей выбраться наружу, потому что она может простудиться, а то и утонуть в этом проклятом гробу. Но Аспасия не узнает его. Она обхватывает его руками, привлекает к себе, чтобы он лег в ту же гробницу. И Андрей понимает, что с рук красавицы сошло все мясо.
Это кости скелета, которые вцепились в него так сильно, что ему не вырваться из объятий. Андрей начинает в ужасе отламывать пальцы один за другим, но поздно. Вернувшиеся черные тени уже сдвигают крышку саркофага, чтобы заточить навечно там Андрея и Аспасию.